Глава вторая. В начале зимы князь Николай Андреевич Болконский с дочерью приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению на ту пору восторга к царствованию императора Александра I и по тому антифранцузскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреевич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству. Князь очень постарел за этот год. В нем появились резкие признаки старости, неожиданные засыпания, забывчивость ближайших по времени событий и памятливость к давнишним, и детское тщеславие, с которым он принимал роль главы московской оппозиции. Несмотря на то, когда старик особенно по вечерам выходил к чаю в своей шубке и пудреном парике и начинал затронутые кем-нибудь свои отрывистые рассказы о прошедшем или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, он возбуждал во всех своих гостях одинаковое чувство почтительного уважения. Для посетителей весь этот старинный дом с огромными трюмо, дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре и сам прошлого века крутой и умный старик с его кроткой дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, представлял величественно приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что кроме этих 2-3 часов, во время которых они видели хозяев, было еще 22 часа в сутки, во время которых шла тайная внутренняя жизнь дома. В последнее время в Москве эта внутренняя жизнь сделалась очень тяжела для княжны Марьи. Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей, бесед с Божьими людьми и уединения, которые освежали ее в лысых горах, и не имела никаких выгод и радостей столичной жизни. В свет она не ездила. Все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам он по нездоровью не мог ездить. Ее уже не приглашали на обеды и вечера. Надежду на замужество княжна Марья совсем оставила. Она видела ту холодность и озлобление, с которыми князь Николай Андреевич принимал и спроваживал от себя молодых людей, могущих быть женихами, иногда являвшихся в их дом. Друзей у княжны Марьи не было. В этот приезд в Москву она разочаровалась в своих двух самых близких людях. Мадемуазель Бурьен, с которой она и прежде не могла быть вполне откровенна, теперь стало ей неприятно, и она по некоторым причинам стала отдаляться от нее. Жюли, которая была в Москве и которой княжна Марья писала 5 лет сряду, оказалась совершенно чуждой ей, когда княжна Марья вновь сошлась с нею лично. Жюли в это время, по случаю смерти братьев, сделавшись одной из самых богатых невест в Москве, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые, как она думала, вдруг оценили ее достоинство. Жюли находилась в том периоде стареющей со светской барышни, которая чувствует, что наступил последний шанс замужества, и теперь или никогда должна решиться ее участь. Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать некому, так как Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, была здесь и виделась с нею каждую неделю. Она, как старый эмигрант, отказавшийся жениться на даме, у которой он проводил несколько лет свои вечера, потому что он, женившись, не знал бы, где проводить свои вечера, жалела о том, что Жюли была здесь, ей некому писать. Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому было поверить своего горя, а горе много прибавилось нового за это время. Срок возвращения князя Андрея и его женитьбы приближался, а его поручение приготовить к тому отца не только не было исполнено, но дело, напротив, казалось совсем испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя и так уже большую часть времени бывшего не в духе. новое горе, прибавившееся в последнее время для княжны Марьи, были уроки, которые она давала шестилетнему племяннику. В своих отношениях с Николушкой она с ужасом узнавала в себе свойства раздражительности своего отца. Сколько раз она не говорила себе, что не надо позволять себе горячиться, уча племянника. Почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот-вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за ручку и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своей злой, дурной натурой, и Николушка, подражая ей рыданиями, без позволения выходил из угла, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки и утешал ее. Но более всего горя доставляла княжне раздражительность ее отца, всегда направленная против дочери, и дошедшая в последнее время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду, ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно. Но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил, и зато мучил себя и ее, умышленно умел не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была виновата. В последнее время в нем появилась новая черта, более всего мучившая княжну Марью. Это было его большое сближение с мадемуазель Бурьен. Пришедшая ему в первую минуту по получении известия о намерении своего сына мысль-шутка о том, что ежели Андрей женится, то и он сам женится на Бурьен, видимо, понравилось ему. И он с упорством последнее время, как казалось княжне Марье, только для того, чтобы ее оскорбить, выказывал особенную ласку к мадемуазель Бурьен и выказывал свое недовольство к дочери выказыванием любви к Бурьен. Однажды в Москве, в присутствии княжны Марьи, ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал, старый князь поцеловал у мадемуазель Бурьен руку и, притянув ее к себе, обнял, лаская. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут мадемуазель Бурьен вошла к княжне Марье, улыбаясь и что-то весело рассказывая своим приятным голосом. Княжна Марья поспешно отерла слезы, решительными шагами подошла к Бурьен и, видимо, сама того не зная, с гневной поспешностью и взрывами голоса начала кричать на француженку. «Это гадко, низко, бесчеловечно пользоваться слабостью!» Она не договорила. «Уйдите вон из моей комнаты!» — прокричала она и зарыдала. На другой день князь ни слова не сказал своей дочери. Но она заметила, что за обедом он приказал подавать кушанье, начиная с мадемуазель Бурьен. В конце обеда, когда буфетчик по прежней привычке опять подал кофе, начиная с княжны, князь вдруг пришел в бешенство, бросил костылем Филиппа и тотчас же сделал распоряжение об отдаче его в солдаты. «Не слышат!» «Два раза сказал, не слышат!» «Она первый человек в этом доме!» «Она мой лучший друг!» — кричал князь. «Ежели ты позволишь себе!» — закричал он в гневе, первый раз обращаясь к княжне Марье, «еще раз, как вчера ты осмелилась забыться перед ней, то я тебе покажу, кто хозяин в доме. Вон, чтоб я не видел тебя, проси у нее прощения». Княжна Марья просила прощения у Амалии Евгеньевны и у отца за себя и за Филиппа буфетчика, который просил заступы. В такие минуты в душе княжны Марьи собиралось чувство, похожее на гордость жертвы. И вдруг в такие-то минуты при ней этот отец, которого она осуждала, или искал очки, ощупывая подле них и не видя, или забывал то, что сейчас было, или делал слабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто его слабости, Или, что было хуже всего, он за обедом, когда не было гостей, возбуждавших его, вдруг задремывал, выпуская салфетку, и склонялся над тарелкой трясущейся головой. «Он стар и слаб, а я смею осуждать его», — думала она с отвращением к собой себе в такие минуты.